Алло.
Алло, Алекс, добрый вечер.
Привет, привет, Владимир.
Я как раз сейчас стою у окна и вижу, он идет и падает.
Ага.
Намело огромные сугробы.
А, да-да-да. Как это случайная вьюга, во что она перешла? Слушайте, а вот представьте снежную королеву, которая оставила следы.
Так что нам с вами надо идти прямо завтра, не откладывая.
Да-да-да-да-да-да.
С утра на Козьи Горки.
Отлично, отлично. Кто там наследил нам?
Это мы с Алексом Рдултовским говорим о нашей предстоящей вылазке. Зима была какая-то слякотная, а тут неожиданно пошел снег, на снегу появились следы, и мы решили эти следы прочитать. У каждого следа есть владелец, а значит, есть своя история. Мы можем представить, кем был этот человек, который оставил след, откуда он шел, куда он шел, что его ждало, кого он ждал, какое у него было настроение, да как он живет вообще. Алекс Рудултовский, сергиево-посадский журналист и краевед. Он родился, вырос и сейчас живет в поселке Козья Горка. Официальное название «Восточный поселок» не прижилось, а к игривой Козьей Горке все настолько привыкли, что даже уже и не улыбаются, когда встречают это чудное такое сочетание. Также вы услышите продавца из обувного магазина, криминалиста, лыжника, актера театра, молодую маму, словом, самых разных людей. Время от времени они будут появляться и разбавлять нашу беседу интересными фактами и историями. Наша отправная точка – колонка, самая обычная уличная водопроводная колонка.
Колонка, ну все время колодец, а потом колонка. Это коллекция следов.
Колонка это такое место, перекресток следов.
Самых разных направлений, самых разных социумов. Потому что тут может быть след и от бабушки, и след от крутого пацана, который заливает, допустим, воду для машины. Тут самое-самое разнообразие.
Колонка уравнивает самых разных людей, да, что да, можно да, проследить да. По следам как раз.
Да. Вот сейчас мы как раз к такой занесенной снегом колоночке.
А еще у меня был случай. Бывает на подошвах. Там же литье, и бывают крестики. Ну, это чисто для красоты, может быть, такой вот узор крестами. И у меня было несколько покупателей. Как я поняла, они были мусульмане, и они говорили, что поворачивали, о, я с крестами носить не буду. То есть здесь кресты я не буду носить. Ну, вот до такого доходило, что это абсурд, не абсурд, не мне судить. Но, в общем-то, это был просто крестик, и это была турецкая обувь, что интересно. Ну, то есть, как бы кто-то просто чувак очень сильно заморочился.
О, тут конкретные следы были. Какой-нибудь ставил ногу, упор делал упор. Вот он упор сюда делает упор.
Давайте нажмем, попробуем.
Вот, да. А она замерзла.
Это тоже катастрофа, когда колонка замерзла, и зимой нет дома воды, если нет водопровода во многих домах.
Куда летишь за ней уже? Уже примерно знаешь, где они замерзают, а наша без конца замерзала после того, как ее фура протаранила.
Замерзла.
Замерзла, и теперь хорошо.
Вот только что мы видели какой-то буквально медвежий 45-го размера, след от здесь буквально в три раза.
Совсем, может быть, даже называется, может, у ребеночка даже вообще это был первая зима в жизни. Вот такие, следочек такой. И это было еще ближе к утру. Ближе к утру он уже запорошен. Чик-чик, вот он вышел. Вот он. Следочек был. Первый
совершенно
снег.
Крохотный, меньше ладони.
Да. Первый снег. Первый след на снегу.
Можно представить, что это действительно его взяли, родители поставили на снег,
поддерживали
его. Так. Но вот ведь каждый из нас в своей жизни сделал свой первый след на снегу.
Да.
Особенно те, кто родился.
Начинается первое уже относительное движение 9-10 месяцев.
То есть он где-то родился, если сейчас у нас февраль-март, он где-то родился... В середине летом.
В середине лета, да. И это его первая весна.
Мы криминалисты. Босиком, конечно, мы не рассматриваем. Кстати, опять я говорю, бывают очень часто следы босых ног. Разные бывают. Ну, зима – это, конечно, следы обуви. Размер следа косвенно может влиять на антропологические какие-то характеристики человека. Что чем он больше, тем, говорится, человек крупнее все. Опять же, глубина следа. Чем глубже, тем человек массивнее. Или, опять же, допустим, следы подхода менее глубокие, следы отхода более глубокие, понятно, значит, что-то нес. То есть была уже, говорится, какая-то нагрузка.
Эта история произошла очень давно, но до сих пор я не могу понять, что же тогда произошло. Я была еще маленькой, училась в школе, и мы поехали в деревню к маминым знакомым. И с моей подружкой, которая была еще меньше, чем я, мы ходили и исследовали окрестности вокруг дома деревенского. И вот однажды пришли на берег речки, которая вытекала из болота, и поэтому вода в ней была такая кроваво-красная. Это было очень так страшно, и потом мы пошли вдвоем туда, куда нельзя. И вдруг какое-то вот такое чувство неприятное, как будто кто-то здесь еще есть, кроме нас. А эта речка была такая совсем с низкими берегами и довольно-таки широкая, и на другой стороне реки были кусты. И вдруг на песке около реки мы увидели след, огромный какой-то след чьей-то огромной ноги, который быстро заполнялся водой. То есть как будто кто-то только что наступил и куда-то исчез. И больше никаких следов не было. Я показала этот след Танюшке. Я говорю, ты видела это? Она говорит, да. И мы с ней побежали так вообще быстро, как только могли. И больше никогда вообще в эту сторону, к этой речке не ходили. И я до сих пор думаю, кто оставил этот след? Почему это был один след? Почему он так выглядел, как будто кто-то наступил только что, и где вообще тот человек, который этот след оставил?
В 1955 году на экраны вышел фильм «Следы на снегу», такой таежный боевик с волнующей музыкой, колоритными типажами. Там есть все, что нужно, чтобы произвести впечатление. Таинственное убийство.
Говорят, что незадолго до выстрела вы видели кого-то у конторы?
Точно, видел. Проходил монтер Вася. Как всегда под хмельком.
Погоня на оленях.
Гори, дедушка, гори!
Эй, догоняют! Сколько нас?
Одна!
Одна!
И... загадочные следы, ведущие в поселок геологов.
Тут он лежал. Видать, долго лежал. Почему к нам он не пришел? На снегу лежал и огня не разводил.
Спустя 6 лет о следах, но уже совсем в другой тональности, напишет Роберт Рождественский. Многим он запомнился тем, как воспевал стройки социализма, как писал об освоении космоса, борьбе за мир. Но перелистнем несколько страниц, и там обнаружится вот что.
Я люблю, когда над городом снег, неуверенно кружащийся, ничей. Неживой, мохнатый, медленный снег одевает в горностаи москвичей. В горностаевом пальто идет студент, в горностае постовой разодет. Я люблю смотреть на белую рябь. Фонари плывут над улицей, горят, как наполненные пламенем нали. По-домашнему горят фонари. Пухлый снег идет, и я за ним бегу. Снег запутался в сплетении кустов. На снегу, на очень тихом снегу. Восклицательные знаки следов.
На некоторых что-то можно прочитать, кстати. Вот, например, АО...
Чекуха. О, как чекуха, хорошо.
Чекуха, клеймо.
Чекуха, такое, клеймо, да.
Тут вот что-то оно. У нас. Сейчас считается. Мы к нему склоняемся.
АКУ.
ВАЗ какой-то.
По импортному пишут.
Да, 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 да. По ихнему.
Угу.
Интересно.
Это какое-то тайное знание. На вмятине.
Вообще у нас существует несколько видов этих фиксаций и изъятия. То, в частности, объемные следы на снегу. Поэтому по-любому сначала его фотографируется. После этого, это считается лучшее изъятие, это сделать слепок. Гипс – это как вариант. Есть более современные методы, есть специальные полимерные пасты. И потом эти следы, вот, так скажем, сохраняются. То есть, если след бывает что-то на глине, понятно, что там мы его, говорится, зальем, с ним ничего не будет, мы видим, он твердый. Я говорю, а вот снег бывает, что заливается, и он просто уходит. То есть там, поэтому, а так у нас уже есть фотографии по-другому. А уже, то есть, вот когда слепок, это, говорится, как получится это.
А вот здесь, вот.
Это кто это хоть? Это такая поляна снега,
да.
Метров 2 на 8, которая разделяет дорожку от другой, где нет ни пешеходной дорожки, нет ни каких-то поводов вообще по ней идти, просто броуновское движение следов.
А вот броуновское движение следов означает медвежье лазанье или старшего дошкольника, или младшеклассника, в котором говорит, ты куда полез, что тебе дорожки нету? Он совершенно это не мотивирует и будет лезть. Мы в детстве звали их мелких, которые это делают, первопроходцы. Это броуновское движение. А зачем ты это делаешь? А я сам не знаю. Но ведь интересно, проваливаться в снег. Вот он. Вот. Вот он оттуда и стал перелезать. Правило удовольствия называется. Душа моя куражу хочет.
Еще я спросила свою маму, были ли у нее случаи, скорее всего, у нее уже были. Она сказала, да, когда я училась в институте, у них там в общежитии, она говорит, жил у нас один дурачок, в кавычках, в общежитии. Почему в кавычках? Потому что практически гениальный физик-математик. Вот. Но по ночам делал такие штуки, надевал на руки ботинки, мазал их в чем-то, ну, в общем, в какой-то саже и... ставил следы. Ставил следы от своей комнатки, там, допустим, в уборную, ну, там, следами вперед, ну, что, типа, прикалывался, в общем, над уборщицами, оставлял следы на стенах и на потолке. Ну, и она говорит, ну, да, вот действительно был такой случай, правда. Я, ну, не думала, что такие вещи вообще возможны среди физиков, математиков, химиков.
Следователи говорят, что по следу можно определить не все, но кое-что. И если мы видим дорожку за следом, то, скорее всего, он еле волочил ноги. Или,
бывает, или ты несешь груз, при котором тебе невыгодно делать лишние усилия по упору. Вот, допустим, тащу я на спине что-то, цветмет. И если я буду поднимать еще ноги при этом, то сколько у меня этого нарушится в движении, поэтому мне будет выгоднее согнуться головой вперед и слегка волочь ноги меньше, как можно меньше, сгибая их в коленях. Они превращаются как в рычаги.
Это делается неосознанно или это можно знать и этой походкой?
Это прием. Под мышкой вес несешь, у тебя обязательно будет искривлен шаг в сторону. Вот я ношу на этом. Ты обязательно будешь немножечко делать упор ноги на угол, как бы ставлю тоже ее, чтобы она удобна. Если поедешь, вот так ее поставил, и у тебя упор. Это ты идешь, это ты упираешься.
Попробуем представить, как такая походка звучала
вот,
бы.
Вот есть... как она. Я не слышу груз, так, я делаю упор. Делаю упор, она у меня как стойка. Стойка. Одно я иду. Сейчас мы сделаем себе. Ну, вот гор заведет. Из муки дошел. Мама весело поет. И спечем пирог. Вот, ну вот, тяжело. Тяжелый вес. Главное при дамах пройти как следует.
Делать вид, как будто все в порядке.
Да. Вот это характер движения. Но это еще бывает походка человека, бесцельно слоняющего слона. Вот я бреду бесцельно, сигаретой. Так, это я понтую, и вот я волочу ноги. Полное расслабление. Это вот. Вот это. Сигарка в зубах.
Бывает, что между совершением дуэли просто хозяева обнаружили, там не были несколько дней, приходят, опа, у них что-то украли. Прошел такой снежок легкий, видно, что какие-то ямки вот там идут от забора. Подошли, аккуратненько рядом встал, на четвереньки в буквальном смысле слова, набрал воздух, дунул. Вот это вот легкий снежочек, который сверху вот насыпал, может быть, за день, за 20, все это выдувается, и у нас четкий вот след, который был вот там 2-3 дня назад, который был как раз вот во время небольшой такой легкой оттепели. Как и археологи вот даже. Берем вот у нас в чемоданах вот кисточки, все там почистили, все там установили линеечку. То есть следы это очень вообще хитрая штука, и вот их состояние, я говорю, они могут вот образоваться в начале декабря, и при, так скажем, идеальном сочетании факторов, говорится, погодных, он там до апреля быть. А может вот через полчаса уже уйти.
Дом очень старый, типичная окраина.
Если живешь в таком доме, нужно каждый день чистить,
да,
дорожку. Это... Если человек живет один и стареет, это становится
это
проблемой?
Становится страшной проблемой. Это страшной проблемой становится. И зачастую мало того, что чистить, а еще куда при сильных снегах, а куда еще снег делать?
То есть вот этот подход к дому, простая протоптанная тропинка, это роскошь для многих, недостижимая часто вещь.
Да, да. Потому что, вот смотрите,
силы оставляют.
Горы уже создались, это осадок еще дало.
Мы подходим к подъезду, когда к квартире, к дому, и мы не понимаем, что для нас это какая-то повседневная вещь, если ты живешь в своем доме. Это дикий труд, если ты уже в возрасте.
Да.
Бывает ли два одинаковых рисунка? И, ну, в серии, конечно, бывает. Потому что зачастую идет так. Подошва производится в одной стране на одной фабрике, верха на другой стране, в другой стране, да, а сборка в третьей. И получается, что там, допустим, в Турции делают хорошо много-много-много подошв. Вот. И потом их закупают фабрики в Украине, в России, в Италии. Вот так. И там идет сборка. Поэтому я думаю, что абсолютно 100%, скорее всего, есть вероятность, что есть одинаковые рисунки подошв. Бывают.
Сколько вот, допустим, вот моя обувь, там, ваша обувь, сколько их экземпляров вышло с завода? Это одинаковые обувь. Если, говорится, вот след одного ботинка, стоящего в магазине, говорится, из одной пары, говорится, сравнить со следом другой пары, они ничем не будут отличаться. Но человек их купил. И вот тут вот уже начинается изменение подошв этой обуви. У всех разная походка. Бывает, как говорится, масса случайных факторов. То есть наступил на гвоздь, где-то наступил на стекло, несколько дней хождения, и уже вот обуви получаются вот эти вот индивидуализирующие какие-то признаки.
След человеческий – это отражение нашей культуры, наше отношение к жизни. По горячему асфальту мы не ходим. По горячим углям тоже не ходим. И по цементу, когда заливаем что-то для себя, например, для дома, под ступеньками и так далее, мы тоже не ходим. Вот люди, которые ходят по лыжне, в самом наилучшем случае, они просто затаптывают либо классическую лыжню, в худшем случае, если оставляют глубокие следы, проваливается снег, и в эти следы попадают лыжи, ботинки. Детки могут ломать ноги в вывихе.
Да. Может, еще зима не кончится.
Вот, второе, грязь. Из ботинок грязь, камешки осыпаются, это тоже очень сильно портит лыжню. Ну и самое опасное для тех, кто ходит по лыжне, и для людей, и для лыжников. Столкновение на спусках, на закрытых поворотах, внизу спусков, где лыжи плохо управляются. И поэтому хождение по лыжне – это то же самое, что и хождение по автомагистрали.
Вот интересные следы вижу. Это какие-то прямоугольные шипы.
Вот, да-да.
Впиваются в снег и на... мыске, на носу ботинка, перпендикулярная полоска. Я думаю, что это лыжные ботинки.
Скорее всего. скорее всего, наступил на носок, а потом на пятку.
Как раз поднимаюсь в горку, и здесь вся местность холмистая, здесь должно быть много лыжников.
Ну, здесь основные в свое время лыжня, где совсем рядом проходила основная лыжня городской спортивной трассы. Соревнования тоже проводились в Черниговском лесу, в сторону Коровьего пруда.
Обычный день, вот такой ясный, как сегодня, выходной. Часто здесь можно увидеть лыжников сегодня?
Сейчас уже мало. Во-первых, изменился характер самого лыжного спорта, он изменился. Сейчас появились благоустроенные уже спортивные места. Как мы знаем, традиционно вот место этого ИТСа, овраги, они бурно-бурно, как там при Илье Муромце это было, заколотили, замуравили. Ну, с женой разговариваем. Я говорю, ну что, вот самый-то шарм, вот без палок, там, лезть куда угодно, по снегу. Там, ты чисто прагматически движешься с какой-то целью, тебе нужно достигнуть объекта в лесу, все это. А у нее уже понятие, что лыжное это как что-то с палками, но тот же объездчик, тот же лесник, тот же охотник, он шел без палок, палки ему мешали. Самый шарм был какие-нибудь широкие лыжи достать, охотничьи или финские, на них двигаться. И самый шарм, потому что тебе тут и с другой стороны ты мог без этих палок достигнуть каких-то совсем чего-то. Тебе не нужно было съезжать, показывать лихость. Тебе нужно было прагматически двигаться.
Я проинтервьюировала свою маму. Мама у меня говорила, что от рисунка подошвы очень много что зависит. На самом деле, я не ожидала что такого ответа. Она говорит, вот сейчас на мне кроссовки. Она меня очень любит всякие кроссовки. Она говорит, вот здесь самая неудобная подошва на этой модели, потому что они сделаны как бы поперек, как бы линиями поперек. Она говорит, я стою, у меня просто ноги разъезжаются в разные стороны. Вот когда покупаешь, ты вроде бы, если не обратил внимания, то все, такая подошва и такая. На самом деле нет, зимние кроссовки, ноги в разные стороны, все. Вот так.
Бывает, едешь в поезде, и ты смотришь на рельсы, и видишь, как одна колея соединяется с другой, расходится с другой, и в голове возникают образы, как будто это люди. И вот мы видим нечто похожее здесь. Мы видим, как две пары следов идут рядом, сближаются, отдаляются, и воображение назойливо подсказывает, что, возможно, этих людей что-то связывает. И это такая проекция жизни, когда они приходят вместе к чему-то, отталкиваются друг от друга, возвращаются. Это ведь может быть реальные люди, а может быть... Мы сейчас пройдем немного и посмотрим, чем все закончилось.
Тут даже куча вариантов в этом плане.
Драматичный ветер поднялся. Две пары следов, которые мы тогда нашли, мы проследили их. И мы дошли до момента, где снег превращается в жижу, такая проезжая часть, где уже невозможно проследить, как сложилась судьба этих людей. И это хорошо, это книга с открытым финалом.
Потому что большой дорогой с разбитым уже этим снегом, это наши запорошенные улицы стали вливаться в другое измерение, в измерение уже города. В этом потоке они нивелировались у нас, и дальше мы без сыскной собаки уже не найдем. Но все собаки, встреченные нами, были скорее промысловыми, чем сыскными.
Промысловые — это как?
Да, промысловые, которые бегают и промышляют. Промысловая собачка. Потом схватил, тут что-нибудь схватил. Промысловая собака.
А дальше начинается новая глава. Эта глава называется «Город». И в этом городе следы теряются.
Самый шармёжный след большого города – это отпечатанный ботинок на асфальте.
Дело было давно. На наши улицы клали асфальт. Мы бессмысленно взирали на происходящее, пока кто-то из нас не вспомнил, как училка рассказывала про древние глиняные черепки, на которых доисторический человек оставил отпечатки пальцев. И вдруг один из нас отважился на геройство во имя будущего, взял и топнул босой ногой по горячему асфальту. След, разумеется, остался, а за следом прозвучал вопль «Уя!». К воплю орангутанга прибавилось уже на человечьем «Горячо!». Потом выскочила бабка пострадавшего, схватила его за шиворот и с криком «Сейчас еще будет горячей!» поволокла домой. С тех пор след красовался на асфальте и обрастал легендами. Например, про то, как один мальчик топнул по асфальту и увяз, как на скорой за ним приезжали. Герой нашей истории вырос и от своего следа в будущее отрекся. Мы напоминали ему, уже взрослому, про этот подвиг, но бесполезно. Босой след на асфальте так и остался ничейным.
Эту реальную историю из детства Алекса Арбултовского прочитала Александра Караваева. Саша работает на Сергиево-Посадском телеканале «Родонежье».
Саш, если бы эта история случилась сегодня, ее бы показали по телевидению?
Вряд ли. Мне кажется, это такие вещи, которые уходят из нашей жизни.
Я благодарю их обоих и всех, кто помог мне сделать этот сюжет. Главного специалиста-эксперта из криминалистического центра Сергиево-Посадского УВД Евгения Исаева. Маму двоих мальчиков, поэта, эколога-просветителя. Оля, я не знаю, как тебя представить. Ольгу Ромашову. Марину Ким из магазина «Хорошая обувь». Спасибо, Марин, что так тщательно подготовилась к интервью. Это всегда очень приятно. Благодарю актера театрального ковчега Геннадия Хасанова. Гена, если бы ты знал, сколько раз я переслушал... Просто переслушал то, как ты читаешь этот стих. Это совершенное волшебство. Спасибо лыжнику Игорю Пензиху, который буквально только что перед этим интервью пробежал, и это не шутка, пробежал большой круг в лыжной гонке на призы газеты «Вперед» и победил, и нашел силы рассказать. Спасибо огромное. Больше историй, людей и звуков вы найдете на сайте oontz.ru, унц.ру, сайт звуков из Сергиева Посадова.